Ага. Все, я поставил на запись. Да, для начала я хотел узнать, как у вас вообще получилось стать преподавателем, просто у тебя. Просто по твоей активности вообще не похоже на обычного преподавателя. По количеству выступлений, участия в конференциях и прочему. То есть... В моем прошлом преподаватели не такие люди были.
Ну, преподаватели меняются, и нужно сказать, что, конечно, ну, эта активность действительно не очень типичная. Но я всегда хотел быть преподавателем. Наверное, еще когда учился в школе, я уже себя представлял преподавателем и думал о том, как бы я этому учил лучше, чем те, кто меня учит. Ну и как-то так и пошло. Уже когда я учился на третьем курсе университета, я уже начал преподавать в школе, ну, в лицее, который я заканчивал. А когда закончил учиться в университете, почти сразу начал преподавать в университете. То есть это такой был очень естественный путь, и я тогда себя никем другим не представлял. Поэтому для меня это путь очень простой, прямой, и никаких вариантов у меня не было. Всегда хотелось и начал преподавать.
А как дошло до института? Вы на кого-то учились? Вы на связанную с программированием
область? Да, я заканчивал университет, Ростовский государственный университет по направлению прикладная математика и информатика. Это в то время это было главное программистское направление на ростовском мехмате. То есть мы там изучали много прикладной математики, но там же было очень много обучения программированию, так что да, я могу сказать, что я учился на программиста. То есть многие мои однокурсники, те, которые пошли по программистской линии, они сейчас работают какими-то программистскими начальниками многие.
Ну и вы потом, получается, там же и остались, пошли в аспирантуру? И...
Да, я в том же университете остался. Я не учился в аспирантуре. Ну и в общем, я не занимался научной деятельностью. Там были какие-то попытки, но сказать, что я занимался целенаправленной наукой, я не могу. То есть мне как-то все время находились дела, которые мне казались более интересными, чем занятия наукой. Тут еще частично накладывалось то, что те области науки, которые мне были интересны, их у нас в стране не было, ну и можно сказать, наверное, что и нет до сих пор. А заниматься наукой так как бы удаленно, без руководства, самостоятельно, практически, ну, я не смог, можно так сказать.
А, например, это что тогда было перспективно для вас, интересно?
Ну, мне в долгие годы интересно все, что связано с теорией языков программирования. Теория типов, вот такие разделы, это то, чего у нас нет. То есть это то, по чему не защищаются диссертации у нас в стране, у нас нет специалистов, нет советов, нет ученых советов, нет журналов, где про это можно публиковаться. То есть этой области науки у нас в стране нет, мне так кажется.
А из практики, если взять, у нас получается только в Новосибирске есть что-то связанное с компиляторщиками?
Ну, это компиляторщики, это немножко другое все-таки. Компиляторная школа у нас в стране довольно сильная, но мне были интересны более теоретические, то есть вещи, связанные с типами. Например, если мы возьмем Dragon Book, такую библию компиляторщиков, толстенную книжку, там что-то компиляторы, принципы, дизайн, что-то такое. То есть название... то там, например, теории типов посвящена очень маленькая глава, и ничего толком там нет. Там гигантские разделы, посвященные парсингу, всяким таким вещам. А то, что мне интересно, там этого нет. Так что, в общем, это меня в те времена, когда я закончил университет, ну, привлекало, но не в очень большой степени. Мне было интересно какие-то более теоретические вещи изучать. Но и так получалось, что как бы я их изучал, я узнавал больше, но это такое было чисто самообразование без конкретного результата, без выхлопа в виде научной работы.
Понятно. А что тогда было, я не знаю, книги, наверное, Пирса или кого можно было почитать по теории типов?
Если я не ошибаюсь, Пирс на английском вышел в году 2005, потом его Алекс от... с Георгием Бронниковым перевели на русский язык, и издатель нам тогда прислал, нам на кафедру прислал посылку, где было 5 или 6 этих переведенных на русский язык книжек Пирса, Таплы, и мы там их сидели вместе, изучали с заинтересованными людьми, у нас были семинары, на которых мы это все потихоньку изучали, делали друг другу доклады, обсуждали, решали упражнения. Да, это вот было. Это, наверное, я уже не помню. Это, наверное, ну, где-то лет 10 или, может быть, 9 назад. Вот когда-то так. Это было очень интересное занятие. Но до этого тоже появлялись какие-то книжки на английском языке. Я вот помню тоже много лет назад. Ну, а... есть отличный способ что-то изучить, это рассказать кому-то другому об этом. Я делал такой курс по даже не лямбда-исчислению, а по использованию лямбда-исчисления для моделирования разных конструкций языков программирования. Там что-то было и про объекты, которые с помощью лямбда-исчисления выражены. Я уже не помню точно. Но это какая-то вот английская книжка на английском, по-моему, шпрингеровская была. То есть читаешь и одновременно рассказываешь желающим тебя послушать.
Понятно. На английском-то
всегда было много книг на эту тему.
А желающие это были коллеги или студенты?
Ну, коллеги, студенты, которые в то время учились.
А еще я слушаю подводку. Ты упоминал, что вы преподаете разные дисциплины и вообще вроде как начинали с Java. И как вообще произошло, что начали преподавать Haskell?
Значит, когда молодой преподаватель приходит работать в университет, ему дают курсы не по его выбору обычно, а то, что надо читать. То, что кафедра решила, вот нужно преподавать вот это и вот это. Ему дают задание, и, соответственно, он преподает то, что ему говорят. У меня, например, первый спецкурс, который я читал, он назывался WebXML-технологии. Это было, началось, первый раз я его читал в 2003 году. Тогда еще, ну, WebXML были не так развиты, как сейчас. То есть можно было это все быстро изучить. Ну и там было что-то такое. Вот в начале июля меня берут на кафедру и говорят, ну вот, вот твоя нагрузка, с сентября начинаешь читать курс по WebXML-технологии. Я, конечно, ни в том, ни в другом особо специалистом не был тогда. Ну, поручили, значит, изучаешь и начинаешь читать. XML изучил и всякие, потом уже начал в рамках этого курса веб-сервисы изучать, как их программировать. Оттуда и на Java перешел, потом появился курс по Java, Java немножко преподавал. Наверное, несколько лет. То есть курсы появляются, вот, вот что поручили. А потом уже начинаешь предлагать сам. То есть то есть если ты можешь прочитать что-то, что тебе интересно и хочется прочитать, то ты предлагаешь это кафедре, и кафедра, в общем, если есть место, куда воткнуть этот учебный план, соглашается. И так и появился курс функционального программирования. Я уже не помню, по-моему, в 2008 году первый раз я его читал, или 2009, вот где-то это что-то такое. По-моему, это был 2008/2009 учебный год. Ну, вот я предложил, поставили его в учебный план, и я начал читать. Это вот как бы выходишь с инициативой читать то, что тебе интересно, и тебе дают. Вот начинаешь читать. А к тому времени... Понятно, что Haskell я тогда знал очень плохо, можно считать, что вообще не знал. Но это обычно не мешает читать спецкурс. Студенты, конечно, ничего не поняли, и я это обсуждал уже спустя много лет с теми студентами, кто тогда меня слушал. Это вообще вряд ли было можно понять. Но преподаватель, преподавая отдельные курсы, он так потихоньку все лучше и лучше объясняет. Так обычно бывает. Поэтому уже разобрался в какой-то момент. Ну и начал потом уже лучше преподавать, как мне кажется.
А как вообще отзывы от студентов, которые уже получили отработанный материал? Проработанный, точнее.
Ну, не знаю. В студенческие отзывы я верю только если они сильно ругательные. То есть если студенты отзываются хорошо, то в это верить нельзя, потому что непонятно, какие у них для этого мотивы. Так сильно ругани я не слышал, но на самом деле каждый раз, когда что-то преподаешь, все время думаешь о том, что вот на следующий год ты бы сделал лучше вот это место. И всегда остаешься недоволен тем, что есть сейчас. То есть это, в общем, такой постоянный процесс улучшения курса. Понятно, что студенты относятся к изучению Хаскеля как к какой-то обязаловке, что вот надо изучить. Вот они изучают. То есть абсолютная масса студентов, и они правы в этом, в общем. Они не видят перспектив, и они там, если пробираются через этот курс, страдая, ну, так вот их заставили. Но университет часто так работает. То есть есть курсы какие-нибудь по суровой математике, которые студентов заставляют изучать. И это, в общем, что-то сродни этому. То есть есть курсы, которые они радостно изучают, а есть те, которые их заставят. Но, с другой стороны, любой курс, часть к нему относится так, а часть иначе. Потому что я помню, когда я начинал читать те же WebXML-технологии, мне казалось, что это вот супертехнология, что вы уже научитесь и тут же пойдете работать. И тут же применять на практике. Но, тем не менее, далеко не все были довольны и этому курсу. То есть они там, кому-то более интересна математика, кому-то интересно еще что-то. Так что я всегда очень спокойно отношусь к тому, что не всем это надо.
А я вот думал следующим вопросом спросить, как-то это повлияло на выпускников? Появилось ли хоть какой-то процент, кто ушел в функциональщину? Или совершенно сложно сказать?
Ну, кого-то я единиц знаю, кто Haskell использует из тех, кто слушал курс этот. Но для меня всегда было важно, значит, вот курс у меня всегда назывался функциональное программирование, то есть не Haskell. И для меня было важно, чтобы студенты попытались разобраться вот в этих идеях функционального программирования. Уже Haskell, не Haskell, это дело десятое. И я надеюсь, что никто из моих студентов не боится использовать там функции высшего порядка, лямбда-функции, каких-нибудь других промышленных языках программирования. И это, я считаю, абсолютно нормально. То есть мир, в котором все будут программировать на Haskell, это вряд ли очень хороший мир, и вряд ли это нужно. Но если они не боятся идеи функционального программирования, то это уже хорошо. А тут, конечно, сложно посчитать статистику, кто боится функции высшего порядка, а кто нет.
А почему вы думаете, что это будет плохой мир?
Потому что это сложно. Потому что Haskell требует работы на очень высоком абстрактном уровне. И уровень человечества не позволяет, на мой взгляд, получить столько программистов, чтобы можно было все задачи решать на Haskell. То есть чем меньше требуется уровень программиста, тем лучше, тем больше задач мы можем решить. Поэтому простые языки лучше, чем сложные. То есть мы не можем требовать от всего человечества, чтобы все были гениями и все разбирались там в теории категорий. И мы не можем требовать, чтобы все разбирались в Haskell. Но мы можем создавать такие языки программирования, с которыми может работать практически любой. И вот именно такие языки программирования должны быть распространенными. Уже задача их разработчиков сделать так, чтобы программисты делали меньше ошибок, чтобы программы реже ломались, но это другое. То есть требования к разработчику не должны быть высокими. И, на мой взгляд, это в любой сфере деятельности происходит. Там, возьмем там, автомобили какие-нибудь. Экспертный уровень водителя должен все время падать. То есть должно быть все проще, проще водить машину. То же самое связано с программированием. А Haskell, он, конечно, высокие требования накладывает, и не очень перспективно это все требует. Или мы будем взять там, брать, там, не понимаешь монады, расстрелять. Ну, зачем это нужно?
Нет, ну вот пример с водителями, это понятно, но я вот думал о примере с врачами. Я бы не хотел, чтобы их уровень со временем и временем падал.
Значит, с врачами происходит следующий процесс. Я много раз слышал о том, что уровень врачей можно поднять с помощью уровня программного обеспечения, которое они используют в своей работе. Скажем, вещи, связанные с диагностикой, точно сейчас очень хорошо решаются программным путем. То есть есть анализы, то есть чем их больше, тем лучше, есть всякие разные методы машинного обучения, которые позволяют поставить диагноз, и задача врача пользоваться всем этим. И тут же начинаются всякие методы развития телемедицины. То есть программное обеспечение должно быть таким, чтобы уровень врача достаточно иметь, достаточно для того, чтобы пользоваться этим программным обеспечением. И большинство болезней таким образом можно лечить. Ну, насколько я в этом, конечно, не разбираюсь, но я верю в то, что это за этим будущее. То есть нам не нужно там иметь миллион экспертов-врачей. Потому что многих из них заменит соответствующее программное обеспечение. То есть это должен быть не врач, а оператор ТО, которое продиагностирует, назначит лечение и так далее. Так что мне кажется, что тут такая же ситуация. Другое дело, что эксперты экстра-класса нужны для того, чтобы разрабатывать такое ПО. Ну вот, они есть, и они в том числе и над этим работают уже сейчас.
Примерно понятно.
Может быть, это может звучать слишком человеконенавистнически, может быть. Но практика развития человечества показывает, что мало того, что не все умные, но и не все и должны быть умными. И это абсолютно нормально. То есть в этом нет ничего плохого. То есть если у нас там есть 1% населения, которые очень умные, очень хорошо. И больше и не надо. Может быть и хотелось бы, но это все равно невозможно. То есть уровень популяции, он какой-то такой ограниченный. И поэтому и нужны разные уровни, разные работы. Ну, как-то так.
Хорошо.
То есть я вот вспоминаю, там, мы можем там обратиться к философии, строить какое-нибудь государство философов, где все абсолютные гении, но это нереально. Это невозможно и незачем пытаться.
Не, ну просто мне казалось, что если бы я в начале карьеры, да, вместо ООПшных штуков брал бы функциональный и потратил, ну, ровно же столько же времени на это все, то есть принципиально не было бы разницы. Ну, хотя там в те годы, возможно, тулинг был менее удобный, но не суть. В смысле, мне в последнее время кажется, то есть тебе не надо быть суперумным, чтобы знать там Haskell, знать. Тебе же не надо понимать теорию категорий, чтобы на этом всем писать. Достаточно просто какого-то нормального уровня практики, отношения, и главное, отношение такое незашоренное, в смысле быть готовым ломать себе башку. И если...
Ну, вот это последнее, про быть готовым не ломать себе башку, это очень высокое требование. оно очень высокое. И если человек готов на это, ну, это уже показатель его высокого уровня. И этого требовать нельзя от всех.
Ну, хорошо.
А так я согласен, действительно, для программирования на Haskell не нужно знать теорию категорий. И слава богу, но и все равно уровень необходим достаточно высок.
Ага. То есть
даже работать в терминах моноида, вот что может быть проще в Haskell, да? Но готовность работать в рамках такой абстракции, оно уже очень дорого стоит. И это уже тяжелые ограничения, которые накладываются на людей. То есть гораздо проще не подниматься на этот уровень абстракции, а работать отдельно там со строками, там отдельно еще с чем-то, не зная, что это моноид.
Ну, в целом, есть такая тема. Еще хотел про книги. Я смотрел выпуски ПРОК, тот журнал, который не выходил, видел ваши имена. Вы еще упоминали о переводах книг, только я не помню каких.
Мое первое дело книгоизданий началось со следующего. Я слышал, что издательство ДМК Пресс должно выпустить книжку «Перевод «Изучай Haskell во имя добра». Причем там я видел, что была коллективная работа, там на каком-то ресурсе это все собиралось, по частям главы переводились. Ну и потом долгое время никаких следов этой деятельности не было. А я был заинтересован в этом переводе, потому что мне просто нужно было рекомендовать что-то студентам. То есть что им почитать на русском языке желательно про Haskell. И я, как сейчас помню, это было где-то в конце декабря, написал просто на удачу письмо в издательство с вопросом вот так и так, я вот преподаю Haskell, и слышал, что вот идет какая-то работа над изданием перевода, в каком это работа состоянии. И мне ответил главный редактор этого издательства Дмитрий Мовчан, что вот мы тут уже практически заканчиваем, не хотите ли посмотреть оригинал-макет, что у нас там получилось. И он мне прислал оригинал-макет. Я на него посмотрел и пришел в ужас от того состояния, в котором он находится. То есть там были жуткие вещи. Ну, там, например, чуть ли не половина примера кодов была с неправильными отступами. Ну, потому что в издательстве Haskell не разбираются. Ну, как-то где-то все по левому краю было выровнено, где-то еще что-то. И качество перевода тоже было жутковатым во многих частях. И когда я это увидел, я написал, что, говорю, вы знаете, в общем, так издавать нельзя, и с этим нужно что-то делать, и давайте я вам что-нибудь сделаю, давайте я вам напишу кучу замечаний про то, что с этим текстом делать. И где-то они согласились, и где-то в течение полутора месяцев я им посылал всякие разные замечания по тексту. Что-то там пришлось вообще переводить заново, какие-то разделы почему-то не были переведены, их нужно было допереводить. И вот так я познакомился с издательством, ну и потом после этого книжка вышла. Там я там указан как редактор, научный редактор там я был написан, там был Роман Душкин, и вот я второй. Ну и так началось, а после этого я начал уже издательству предлагать какие-то книжки для перевода. Я уже сейчас не помню, что там первым было. Я перевел книжку «Жемчужины», там мы вместе с моим коллегой по университету перевели книжку Бёрда «Жемчужины функционального программирования». Мы там перевели «Введение в теорию языков программирования», книжку тоненькую. Потом я еще переводил книжку Марлоу «Параллельное и конкурентное программирование» на языке Haskell. По-моему, или это все, или еще что-то, я уже не помню, честно говоря. Последнее, что там мои студенты переводили «Программируй на Haskell» Курта, Вилла Курта книжку. То есть это вот такая деятельность, но как бы я занимался этими вещами для того, чтобы сделать для русскоязычного сообщества книжки который, с моей точки зрения, ему было бы полезно читать. То есть я не работал как переводчик для того, чтобы заработать деньги, я работал как переводчик для того, чтобы появились книжки на русском языке. Потому что понятно, что для многих у нас все-таки английский – это проблема.
А вы в Проге, вы участвовали? Я вообще не застал этот журнал. Я увидел его уже в умершем виде.
Ну да, я там для него одну статью, по-моему, в третьем выпуске, что ли, написал. Но она такая была, в общем, компилятивная, на материале нескольких англоязычных работ. Про свертки я там писал. Про свертки и то, как они позволяют запрограммировать многие вычисления на списках.
А что вообще произошло с журналом? Кто его начал и почему она заглохла? По-моему, он даже год не стал и провыходил. Ну, понятно, что она, скорее всего, заглохла, потому что устали люди.
Ну, несколько лет, но там выпусков был. У меня полная коллекция есть, печатная, сколько, 7 их там вышло. Значит, я не знаю точно всех деталей, как они возникли, как он возник. Значит, ну, как бы один из главных людей, организаторов, это Лев Валкин, этого журнала, Леонет в ЖЖ. Он был, по-моему, редактором нескольких первых номеров, потом этим занимался Женя Кирпичев, который сейчас в Гугле работает. По-моему, Дмитрий Остапов еще из тех, кто в самом начале имел. То есть это все были люди, которые тогда были чрезвычайно активны в ЖЖ, в русском сегменте живого журнала. Там у них выходили посты очень популярные с гигантскими обсуждениями. Вот они в какой-то момент решили сделать журнал на эту тему. Ну и, на мой взгляд, журнал был очень хорошим, статьи писались очень хорошо, причем они работали так, то есть авторы писали статьи, и эти статьи очень хорошо рецензировались, то есть был серьезный процесс исправлений, там, я вот, как сейчас помню, там меня заставили выкинуть кучу шуток из статьи, например, потому что Валкин сказал, ну вот тебе сейчас смешно, а ты представь, что ты потом будешь читать, а тебе будет стыдно. Ну ладно, в общем, выкинули кучу шуток и так далее. То есть серьезная работа над текстом была, и, на мой взгляд, он получался хорошо. А после этого я вот с Валкиным осенью встречался, и мы немножко про это поговорили, и он говорит, что было какое-то желание сделать его более серьезным, а более серьезный это означает переводить на английский язык, ну, чтобы как бы расширить
аудиторию.
Но то есть, а заниматься в текущей форме казалось не очень перспективным. Но такое решение, в общем, привело бы к тому, что и на англоязычной аудитории он бы не взлетел, потому что такого добра в общем навалом. И на русском тоже, потому что русскоязычным разработчикам тяжело читать на английском языке. Как ни крути, в общем, это все равно до сих пор даже проблема. Вот, ну и то есть у части людей не было желания продолжать на русском, они хотели на английском, другие люди не хотели на английском. Ну и вообще какая-то такая усталость пришла. То есть не было людей, которые бы готовы были стать вот этой движущей силой такого журнала. Потому что ясно было, что времени это требует очень много, и никто не мог себе такого позволить. То есть, а без движущей силы такое существовать не может. Ну, например, практика современных журналов российских, но она такая. То есть это либо совсем общие журналы, а специализированные журналы никому не нужны, никто про них не знает и никто их не читает. Даже если они существуют, если поддерживаются какими-то организациями, и там людям платят зарплату за их издание. А в случае с F-Prog'ом там какие-то деньги собирали, но это все было уходило не в доход, а на то, чтобы там поддерживать какую-то печать там всего этого дела и так далее.
А там прям рассылали? Или как?
Да, там были какие-то сервисы, можно было удаленно подписаться и получать очередные номера.
Круто.
То есть они печатались, то есть не только в электронной форме было. Их, конечно, приятно держать в руках. Ну, то есть тот же Валкин тратил очень много времени для того, чтобы там шрифты покупал, например, для журнала, чтобы это все солидно было. И это выглядит красиво. В общем, там много вопросов с тайпсеттингом решалось, это все в техе делалось, что всегда сложно. Это была большая работа, и выполнять ее просто так было очень сложно.
Ну да. Размер труда не соответствовал отдаче.
Ну, отдачу сложно замерять. То есть мне-то кажется, что это было очень полезно для комьюнити, но польза для комьюнити – это еще не все. Это недостаточная мотивация, чтобы вбухивать в это гигантское время.
А я еще хотел сразу перескочить на твою книгу, которую ты сейчас пишешь, по Haskell in Depth. А чем она вообще будет отличаться от того же Learn Your Haskell in... Я забыл, со слоном, который...
For a Great Good. Ну, во-первых, книжка позиционируется как вторая книжка по Хаскелю, то есть для того, чтобы ее читать, нужно Хаскель уже знать.
Ага.
То есть это первое отличие от Learn Your Haskell и всех остальных, потому что все они вводят с самого начала. А тут я себе даже позволяю монады не объяснять, потому что уже все это должны изучить. Второе, что для меня важно при ее написании, это то, что эта книжка должна подчеркивать способность Хаскеля решать практические задачи. То есть это такой прагматический Хаскель. Хаскель, который можно использовать в промышленности. Поэтому я стараюсь использовать библиотеки. Очень мало книг по Хаскелю реально использую библиотеки. Если, например, в прагматичном подходе есть только одна книжка Real World Haskell, которая в 2008 году выходила, то есть очень давно, и то они очень мало ориентировались на библиотеки, хотя уже в то время они были, но тут они их мало используют, а я, наоборот, с самого начала считаю необходимым использовать как можно больше библиотек для решения задач. Когда ты используешь библиотеки, ты можешь продвинуться гораздо дальше. То есть вот это вторая книжка, ориентация на использование в промышленности, в промышленном программировании. Ну и третье, наверное, это какая-то попытка описать вещи, которые разбросаны по куче блокпостов. Там, например, конкретно сейчас я работаю над главой по перформансу, по производительности, и там бенчмарки всякие, и как делать оптимизацию кода. Ну и вот я смотрю на Real World Haskell, там, в принципе, нормально написано, но мало. Это маленькая глава у них, и, конечно, за 10 лет Haskell ушел далеко вперед в этом вопросе, и много разрозненной информации, и вот я пытаюсь ее как-то собрать в рамках одной главы. То есть в Haskell много таких тем, где нет одного источника, где можно было бы про это почитать. При этом понятно, что из соображения объема я не в состоянии все дать, но я, несмотря на то, что называется на Haskell in Depth, все равно in depth можно там миллион страниц писать, и все это будет глубже и глубже. Но я стараюсь дать некий минимум, после которого уже легко можно смотреть отдельные блокпосты и всякие разные списки рассылки читать. Вот такие три цели, да, еще раз я попытаюсь их как бы даже для себя скорее сформулировать. Вторая книжка, то есть это продолжение обучения, прагматичный подход и такая подготовка читателя по тем темам, которые разбросаны по множеству статей.
Я так понимаю, получается, в ближайшем будущем готовятся две книги уже по Хаскелю на выход, потому что есть еще... Слышал ли о книге Гранина? Не смотрел?
Ну, он деньги хочет за то, чтобы эту книжку посмотреть.
А, там на Патреоне можно прям зайти и увидеть главы. Прям бесплатно у него висят.
Главы? Уже...
Да, все главы, там их было 5 или 7. И там часть в процессе, и если ты патрон, ты можешь, по-моему, участвовать ну, в редактировании, предлагать правки. По-моему, даже без патрона можно это делать.
Ну, то есть у него тема все-таки другая. Он там пишет об архитектурах приложений, насколько я понимаю. Значит, я считаю, что чем больше книжек используют Haskell или про Haskell, тем лучше. Поэтому я, то есть я не считаю, что я там нахожусь в какой-то конкуренции с другими авторами.
Не, я не про это, я просто... у него, как я понял, через всю книгу будет просасываться пример его приложения, как ты его там на практике делаешь. У вас будет, получается, много различных.
Да. Кстати говоря, вот с таким подходом одного приложения, ну, мне лично такой подход не очень нравится. Есть Алехандро Мены книжка «Beginning Haskell», по-моему, она называется, «Project-based approach». И она тоже, она на русский переведена, и там тоже, там что-то сайт с корзиной, который на протяжении всей книги пилится. Мне это не очень нравится. То есть мне это больше похоже на какого-то туториального рода работу, и вещи из Haskell вспоминаются только ради того, чтобы что-то конкретное заимплементировать. То есть мне такой подход не очень нравится, но все подходы имеют право на существование, почему нет? На самом деле, когда я полтора года назад уже, в августе 2017 года, написал там набор рецензий на имеющиеся тогда книжки по Haskell и понял, что все плохо, и тогда были объявлены несколько книжек по Haskell с почти никакой информации о них. Это было там, «The Joy of Haskell» от Жули Марануки, одного из авторов Haskell-бука. Там было «Intermediate Haskell», по-моему, которую делал... Сейчас, что-то я... Там, по-моему, Артем Казак и Влад Завьялов. Они тоже что-то такое делали, но... То есть тогда уже была информация об этих книжках, ну, только в виде объявлений. Но я ничего больше про них не слышал с тех пор, хотя прошло полтора года, они в каком-то таком же непонятном состоянии находятся. Хотя вот про Intermediate Haskell все время говорят, что там уже практически все готово, но я следов не вижу. Ну, в любом случае, даже то, что я про эти книжки слышал, показывает, что они все разные, чем больше их будет, тем лучше. Конкуренции на этом, на рынке книг по Haskell нет, потому что на книгоиздание все равно деньги заработать нельзя. Точнее говоря, авторы эти деньги заработать не могут. Поэтому, то есть тут может работать только какая-то вот форма оплаты регулярная, когда там работодатель платит за то, что ты сидишь и пишешь книгу, или вот как на Патреоне щедрые спонсоры. Может быть, это работает. Но в любом случае это не прибыльный бизнес, поэтому чем больше книжек будет, тем лучше.
А хватит ли сил потом это перевести на русский, или кто-то другой этим может будет заниматься?
Я предпочитаю об этом не думать. Проблема в том, что доверить кому-то другому будет, конечно, сложно. Но я пока про это не думаю, нужно дописать. То есть на самом деле очень много работы, и она продвигается очень медленно. Ага. Я нарушаю все возможные сроки.
А у вас нет никакого договора или что-то такое, если...
Все сроки давно прошли. Но санкции пока ко мне никто никакие не применяет и не обещает. Но опять же, то есть применение санкций возможно, когда это приносит большой доход. А когда это не приносит никакого дохода, то и санкции не помогут. То есть, если был работодатель, который платил бы мне там 5 тысяч долларов в месяц и требовал бы сделанную работу, это можно было понять. А так, в общем...
Ага. Я думаю, тогда на книгах закончить. Еще, я не знаю, а есть ли у тебя какой-то опыт промышленного программирования, потому что это проскакивало в Твиттере, и ты, получается... уходишь с преподавательской куда-то заниматься реальной разработкой?
Значит, куда именно я ухожу, я пока не знаю. Преподавательской работы я действительно ухожу. И опыта промышленной работы у меня нет. Это точно совершенно. Мне кажется, что его можно получить, если понадобится. Но... жизнь устроена таким образом, что любая даже джуниорская позиция в IT оценивается существенно выше, чем работа в университете, и обязанностей при этом существенно меньше. И, в общем, то есть я готов нарабатывать, вот в своем возрасте начинать нарабатывать опыт промышленного программирования, если это понадобится. Ага. Но у меня нет. Вот я, мне осталось работать в университете ровно 3 месяца. То есть я заканчиваю формально 15 июля. Там у меня будет летняя практика, которую я буду руководить. Вот 15 июля она заканчивается, и на этом заканчивается моя работа в университете. Что я буду делать после этого, я пока не знаю.
А нет желания куда-то свалить, где есть, ну, также, я не знаю, в институт, где есть ресерч, и заниматься той же теорией типов, чем-нибудь таким?
Я думаю, что это... в моей ситуации слишком сложно. Ну, то есть, свалить, и это что, поступить в аспирантуру? Я боюсь, что возраст уже не позволит конкурировать с молодежью, которая каждый год поступает в аспирантуру в те места, где этим занимаются. То есть, мне этот вариант кажется нереальным. А так я, поскольку не вел научную деятельность, мне практически невозможно с ними конкурировать. То есть мне всегда там та же теория типов была интересна, мне было интересно ее изучать. Но это не занятие наукой, это просто удовлетворение какого-то любопытства своего, не более того. Поэтому этот путь для меня, в общем, не перспективен.
Понятно. И тогда хоть чуть-чуть что-то хардкорное хотелось добавить. Ты же в комитете по Хаски 2020. Какие там вообще сейчас пропозалы висят? Как может измениться язык примерно? Что почитать по этому поводу? Я слышал только о линейных типах, и я не совсем понял, как они будут использоваться. Это совсем не вариант, как у Раста, я так понимаю.
Есть 2 комитета. Есть Haskell 2020. Это цель этого комитета изначально была написать новый стандарт языка Haskell, но... этот комитет провалился, можно сейчас уже это точно утверждать. Но новый стандарт языка Haskell, он не про новые вещи, он про вещи уже устоявшиеся, те, которые можно стандартизировать. Но работа в этом комитете практически никакая не велась. Что касается линейного Haskell, это другой комитет. Это наблюдательный комитет компилятора GHC, Glasgow Haskell Compiler. И у него задача другая. У него задача принимать предложения по реализации внутри компилятора GHC. То есть это не про язык Haskell, а это возможности конкретного компилятора. Ну и так получилось, что я в обоих комитетах состою. Ну вот Haskell 2020, там ничего не происходит, поэтому про это говорить смысла нет. А в GHC Steering Committee много всего происходит. Действительно, там, но это вся открытая деятельность, это все можно читать на GitHub, там есть прямо такая организация GHC Proposals, и там же идет обсуждение, то есть формальные, которые хотят сделать proposal, они там форкают специальные репозитории и делают pull request. И дальше в pull request они пишут спецификацию, чего они хотят добавить в язык, как именно они хотят это делать. И после этого сначала все обсуждают, а потом уже обсуждают члены комитета, там нас 10 или 9 человек, 10, кажется, обсуждают члены комитета и принимают решение, либо эта фича попадает в компилятор JSC, либо не попадает. Вот линейный Haskell, Linear Types, это было, пожалуй, один из самых больших пропоузалов, который прошел через вот это обсуждение в комитете, и он был принят, причем принят условно, и это как бы принятие пропоузала означает, что соответствующий код, когда он будет реализован, попадет, собственно, в компилятор, то есть в мастер вольется. Ну, а условный пропоузал означает, что вот если будут выполнены такие-то условия, то он в этом случае будет принят. Мне сложно сравнивать линейные типы с растовскими, потому что про растовские я не очень знаю. И в деталях этого пропоузала я тоже не очень сильно разбираюсь. Насколько я понимаю, это просто попытка описать, как должны работать функции, которые принимают значение и используют его в точности один раз. То есть там шла речь о том, что название linear types неправильное, и на самом деле должно быть linear arrows, то есть стрелки. Потому что вся речь именно о том, вот как сделать так, чтобы функции принимали свой аргумент и использовали его в точности один раз. Вот ровно о таких функциях там в этом пропоузале идет речь. То есть это на самом деле не в полной выправке линейные типы, насколько я понимаю. Но я еще раз говорю, в деталях особо не участвовал в обсуждении и до конца не понимаю. И вообще любой пропоузал вот в рамках GHC Steering Committee, вот из этого десятка человек, он обсуждается там максимум 4-5 людьми. То есть так, скажем, я глубоко влезаю в внутренности пропоузалов, которые мне предлагают шефердить. Это такой там термин внутри комитета, то есть как бы это человек из комитета ответственный за то, что за принятие решения по этому пропоузалу. То есть в них мне приходится разбираться, а все остальные я, в общем, просматриваю без особой глубины. Ну, потому что я понимаю, что есть там люди гораздо более квалифицированные меня, которые там с этим разберутся, если там что-то плохое, то не пропустят.
А есть какие-то интересные, чтобы упомянуть из тех, которые ты курируешь?
Ну, у меня очень мало пока было, и мне вот я в этот комитет вошел в августе этого года, прошлого, 18-го года. Даже ничего особо интересного я не припомню. У меня там... Я вот сейчас, например, работаю, читаю над пропоузалом простые ограниченные семейства функций, type families, мне его поручили отшефердить, вот я пытаюсь продраться сквозь текст, который довольно сложным языком написан, и главное, что там все в непонятной последовательности. То есть я пытаюсь понять, о чем говорит автор, и какое-то составить свое мнение о нем. Например, в этом пропоузале предлагается добавить контроль над семействами, над type families, семействами типов такого рода. Сейчас семейство типов – это как бы функции на типах, для которых не определена область определения, а их хотят ограничить каким-то образом, чтобы не любые типы можно было подставлять, а только те, которые там реализуют какой-то класс типов. Ограничение на семейство функций.
Ага.
Ну, пропоузал говорит немножко о том, для чего это нужно, как это реализовать, вот всякие такие вещи. Вот я сейчас над ним работаю.
Вкратце получится дать быструю информацию, зачем используется семейство типов Haskell? Какой-то один пример.
Зачем они нужны? Или,
ну, как они используются, применение?
Ну, у них очень много примеров, они уже в Haskell, в компиляторе JSC больше, там, по-моему, с 2005 года существуют. Это фактически вычисление на типах. Когда мы хотим получать результаты функции не какого-то конкретного типа, а типа, который зависит от других типов. Вот самый простой пример, который часто приводится. Если мы, скажем, в обычном Haskell мы не можем складывать значения разных типов, даже если они числовые. То есть мы не можем взять значение типа int и типа integer и сложить. Но при этом мы всегда можем вычислить некий более общий тип. Ну, например, если мы int и integer складываем, то более общим будет integer. А если мы double и int складываем, то более общим будет double.
Понял.
И, в принципе, мы можем написать функцию, которая будет там по двум заданным типам вычислять более общее. И тогда можно объявить функцию с результатом вот этого символа. То есть на входе значения A и B, типы A и B, а на выходе вот вычислены в зависимости от A, до B, от A и B. Вот пример простой функции, которая на типах что-то вычисляет, она позволяет больше всего реализовать.
Круто, но это получается почти завтипы, которых нет.
Ну нет, это совсем не завтипы, потому что работа идет только на типах здесь. Ага. То есть это функция на типах, никаких значений тут не возникает, но это удобно. Там, правда, очень много темных углов в этой реализации, несмотря на то, что уже почти 15 лет функции на типах, вот эти семейства типов с нами, там все равно остается много проблем.
Ага. Я думаю, наверное, мы много наговорили. Вы наговорили много материала, я даже не знаю, сколько интервью мы это нарежем. Нет, наверное, придется много редактировать, я так думаю. Я не знаю, я хотел последний вопрос задать в самом начале. Ты сказал, что получается, если Haskell — это вот только для умников, зачем сеять о нем информацию, писать книги и прочее, если это нужно только 1% всей индустрии?
Потому что, во-первых, 1% это много, и во-вторых, потому что все это делается не для них, а для себя. То есть Отлично. Люди занимаются тем, что им интересно. И это самая главная и самая лучшая мотивация. То есть не для того, чтобы сделать счастливым человечество.
Понятно.
Если по ходу этот 1% индустрии будет счастлив, очень хорошо. Если нет, мне все равно.
Ладно. Так, я ставлю...